Добрый день! Сегодня мы вновь встречаемся в мастерской художника Василия Игоревича Нестеренко. Он является народным художником России, действительным членом Академии художеств Российской Федерации, членом Патриаршего совета по культуре. Дальнейшие регалии перечислять не буду, их много. Наград много, премий много, выставок много. Мы это знаем, мы уже говорили на эту тему, может быть, даже и не раз, но сегодня хотим поговорить гораздо глубже. Здравствуйте, Василий Игоревич!
Добрый день!
Очень рады вас видеть и очень рады этому окружению, которое вокруг нас, так сказать, потому что у вас здесь большое количество полотен вокруг, показать их все невозможно. Даже если мы начнем их просто шевелить, на это уйдет, наверное, несколько дней. Так сказать, как вы с этим совсем справляетесь, трудно сказать. Но тема наша довольно серьезная. Современное искусство. Вот я сейчас прочту то, что я о вас прочитал в интернете.
Интересно.
Нестеренко трудится в основном в стиле русской классической живописи. Для него примером являются Нестеров, Иванов или Иванов, иногда по-другому, если имеется в виду, Васнецов и Ван Дейк. В исторических полотнах и религиозной живописи есть сходство с Нестеровым. Вот так вас кто-то оценивает, я не знаю. Для меня вы, конечно, самобытный, если так можно выразиться, талантливый и независимый художник. У вас огромное количество работ, которые требуют колоссального внимания критиков, и еще долгое время люди будут их смотреть, рассматривать, присматриваться, и изучать и оценивать. Но все-таки мы живем с вами в эпоху нереалистичного искусства, да, скорее победы постмодерна, акционизма. Как вы, собственно говоря, выживаете в этом мире, и скоро ли, по вашему мнению, пройдет эта эпоха?
Ну вот интересно, что бы делал Ван Дейк на моем месте?
Это очень Почему? Интересный вопрос, если Почему? Бы он появился сейчас здесь.
Да, ну вот я, когда учился на втором курсе Суриковского института, делал копию картины Ван Дейка «Портрет Маргариты Лотарингской».
Так.
Надо, шикарный портрет парадный, вот, авторский повтор Ван Дейка. То есть он находится в музее Архангельское, Подмосковье, авторский повтор в Уффици, в Флоренции, в Италии. И вот работая над этим портретом, я вот чувствовал вот биение сердца Ван Дейка, потому что я те же проблемы решал, которые решал он, занимаясь там, так сказать, платьем этой дамы, руками, взглядом. Вот несколько месяцев, что я делал эту работу, я вот проникался, так сказать, духом этого человека. Вот я копировал «Страшный суд Микеланджело», копировал Сурбарана, великого испанского художника. Еще много что делал. И вот с каждым из них меня вот связывает, так сказать, некая такая ниточка, поскольку, когда ты соприкасаешься с творчеством художника, например, в храме Христа Спасителя я восстанавливал росписи Семирадского, Сорокина, Бронникова. Угу. Это был еще более такой сложный творческий диалог, поскольку от их росписи остались только черно-белые фотографии, которые нельзя было слишком сильно увеличить. Даже иной раз непонятно было, мужчина или женщина. Изображена только композиционная схема, и цвета нет. То есть я уже додумывал, доделывал, искал свои образы, свои складки, свой цвет. Но все равно это был диалог с ними, я чувствовал их душу. А как они бы сейчас вот жили на моем месте? Ведь они жили в то время, когда классическое искусство было, собственно, вот оно и было. Ну а вот сейчас бы Ван Дейка, чтобы, как бы он запел?
А я пофантазирую, понимаете? Ван Дейк был на гребне своего времени.
Да,
он был выдающимся мастером того, что тогда тех вершин, которых достигло искусство того, изобразительное, в частности, искусство того времени. А может быть, он сегодня был бы постмодернистом и рисовал бы на асфальте, или там, как мы понимаем, зашивал себе там части тела, да? Или занимался бы акционизмом. Откуда мы знаем? Дело в том, что...
Не знаю,
вот вы кажется, продолжаете то, что сейчас, как многие говорят, а некоторые, вернее, говорят, не модно. Хотя мы знаем, что пристальное внимание к реализму, оно очень большое. И есть ценители искусства, которые ценят именно это. Но, тем не менее, вы не являетесь авангардом так сказать, изобразительного искусства. Ван Дейк, может быть, стал бы им, а вы продолжаете что-то такое очень традиционное, традиционалистское. Может быть, я не прав, не знаю.
Вот эти великие художники, так сказать, у которых мы все учимся, которых мы видим в музеях по всему миру, у них не было вопроса, а чем заниматься? Вот этим или этим? Или как у нас в стране говорят, ты за белых или за красных?
Да.
То есть ты вот развиваешься, и только у тебя задача вот быть лучше, например, или там стараться сделать там как-то, да. Но у них не было вот этой дилеммы. Ты куда идешь? На совет с кем ты идешь? С фарисеями или с саддукеями? Или еще с кем-то? Или вообще никуда не идешь? У них не было этого выбора, который сейчас стоит перед нами, перед каждым человеком в искусстве. Угу. Или мы все-таки идем по тому пути, по которому нас вот эта мутная река влечет. Или мы идем каким-то иным путем. Вот у них не было такого, неизвестно, как вы правы, неизвестно, чтобы они ответили. Может быть, в глубине души кто-то из них и хотел бы что-то изменить. Но у них такого не было. Сейчас следовать, допустим, классическим традициям в искусстве, это уже своего рода подвиг.
Да, именно я это и говорю.
Это не касается не только меня, а всех. Это и в музыке то же самое. Особенно в живописи.
Я состою в общественном совете Минкульта, и у нас, так сказать, обсуждается такая триада. Традиция, новация и инновация. Сейчас очень модное слово. Оно очень модное слово «инновация» в сфере промышленности, может быть, да, или нанотехнологии. Но в искусстве это очень странно. Традиция – это то, что традиционно всегда было. Новация – это то, что основано на традиции, какие-то изменения в традиции, которые можно сделать или так далее. Но, по крайней мере, она все равно связана с традицией. А инновация – это вообще что-то абсолютно новое, это что-то инопланетное. Это дает возможность создать абсолютно нового человека. Автором этой концепции задавал вопрос – какого нового человека вы имеете в виду?
Нового человека мы создавали
инопланетянина.
В 17 году.
Совершенно верно. Мы создавали нового советского человека, нового, ничего не получилось, эксперимент не удался.
В результате получился тот же самый человек, тот же самый грешник, вот, только абсолютно...
Известные тысячелетия.
Абсолютно без Бога. Если хоть был грешник, но который хоть все-таки в последний момент на кресте хотя бы, он говорит хотя бы те слова,
да,
то этого
как
не было вообще шансов никаких. Да. Вот. И нового человека. Но я слышал такое мнение, что вот сейчас в мире существует три главных столицы искусства.
О, интересно.
Да. Это Нью-Йорк, Лондон и Москва.
Угу.
Ну, хорошо, интересно. Вот, конечно, можно поспорить.
Столицы вот живущего, ныне живоздравствующего искусства, я имею в виду, не хранилище.
Нет. Если говорить о
хранилищах,
там много. Именно того, что вот как происходит жизнь, как востребованность произведений искусства, музеев среди людей, количество выставок, театральных постановок, всего, вот, что вот составляет слово «культура». Три города. Но это интересно. Это интересно, вот, но все равно в этом списке первым является Нью-Йорк.
Угу.
Я вот считаю, что после Второй мировой войны столица мирового искусства из Парижа переместилась в Нью-Йорк. А вот откуда взялся Лондон в этом списке? Ну, ладно. И остается эта столица в Нью-Йорке. И вот если ты хочешь увидеть, как развивается вот современное искусство, инновационное или еще более инновационное, чем слово «инновация»,
да,
и так далее. Потому что что есть авангард? То, что мы понимаем под словом «авангард», уже давно арьергард. Авангард – это вообще, чтобы ничего связанного не было ни с холстом, ни с красками, ни со скульптурой, ни что-то вообще новое должно быть. Что мы видим в Нью-Йорке? Два крупнейших музея Нью-Йорка современного искусства. Это музей современного искусства МОМА для неамериканского искусства. И музей Уитни для американского искусства. То есть два, вот, так сказать, музея, определяющих Америку и западный мир –
Гугенхайм еще есть, но он
есть не так близко. Два музея Гугенхайма, есть еще много всякого другого, но вот как бы два главных вот музея, МОМА и Уитни. Что показывают там сейчас, что вот сделано, что, так сказать, делают люди, да? Вот, ну, если вот, например, просто белый холст висит, даже не загрунтованный, но натянутый.
Уже произведение искусства.
Это произведение искусства. Угу. Триптих. Три холста, прямоугольные формы, вертикальные, два боковых, ничего не, но загрунтованные белым джессо, у нас говорят гессо, там говорят джессо, таким грунтом специальным. То есть белые, просто белые, ничего, никакого, ни черточки, ничего нет, просто вот некая белая поверхность в тонких рамочках. Два боковых в синей, в темно-синей рамке, центральный в черной. Издалека не видно, все черными кажутся. Подойдешь, видишь, что разница есть, и люди думают, как интересно, какая, как это, там синяя, а здесь черная рамочка. Делая шаг назад, они все черные, ну, поскольку как бы она тонкая на фоне белого, ходят, смотрят часами на эти три холста.
Ой, можно я вас прерву? Я недавно участвовал в большом споре, так сказать, об одной ситуации, которая произошла буквально вот недавно, совсем несколько недель назад. В Италии в одном музее современного искусства была тусовка, после которой все разошлись, было очень много людей, очень много выпили шампанского и так далее. И пришли уборщицы утром рано и увидели огромное количество разбросанных бутылок и всякого рода коробок, там конфетти и много чего другого. Они, естественно, будучи очень хорошими людьми, все это убрали, помыли полы, все. Когда вернулись обратно, оказалось, что это была великая инсталляция, которая была оценена в сумасшедшие деньги. Они не знали, кому предъявить потом иск, и никак ее восстановить уже было невозможно.
Вы предвосхитили мой следующий рассказ про музей Уитни, где была, значит, комната, такой большой зал. Ну, вот музейный, вот, где вот как бы проход из одной двери в другую, а вот впереди это зал находится, там мусор лежит. Вот, мусор, вот не битое стекло, а мусор. Мусор, который вот в помойных, так сказать, в этих контейнерах мусорных вот находится, да, там из-под пиццы коробки, еще что-то вот навалено, какие-то матрас какой-то, старое одеяло, строчащими, так сказать, вот какими-то там железками, что-то сверху, вот это все вот таким мусором лежит. И люди ходят, вот проходя мимо, глядя, там огорожено это все. How nice, how nice,
how nice. How nice и how much, да.
Ну, how much, да, вот как бы там цена не оговаривалась.
Ну да, но она будет.
Вот. Еще раньше я видел, много лет назад, произведение скульптурное, называется «Четыре пылесоса». Вот некий такой вот каркас, на котором снизу стоят два пылесоса, сверху еще два. Four vacuum cleaners. Вот. А рядом висит щит пожарный, просто потому что он должен висеть. Ну и думаешь, это тоже тогда, там четыре пылесоса, это один пожарный щит.
А какие произведения, кроме, условно говоря, реализма, вам нравятся? То есть именно какие стили в современном искусстве или вообще в искусстве вам близки, кроме реализма?
Ну вот мы начали с того, что бы делал сейчас Ван Дейк, да? Угу. Ну хорошо. А может ли быть вообще какое-то современное искусство вне, допустим, реализма, там, классической традиции, которая, ну, повторяет, допустим, то, что было там 200-300 лет назад? Возможно ли какое-то еще направление? Куда развиваться, да? Надо же куда-то развиваться.
Да.
А куда? Уже развивались до мусора. Что прямо взяли вот там битое стекло, набросали. Или вот еще такая, вот не могу не вспомнить. Вот как-то зашел я на выставку в Нью-Йорке, и вот висят какие-то огромные люстры. Издалека красиво. Они вот из пакетиков чая.
Вот. Висюльки такие.
Висюльки, да. Они вот, например, зеленый чай, он такого цвета, там такой чай, такой вот. Они все разные, они немножко отличаются. Игра получается.
Как говорят, прикольно. Да.
Прикольно, интересно. Вот, это такое может быть искусство. Действительно.
То есть какая-то мысль есть.
Мысль есть, да. То есть в этом можно найти что-то. То есть вот процесс мышления современного человека, он все-таки другой. Вот этот вот техномир, в котором мы находимся, он уже не позволяет рисовать так, как рисовали, например, в эпоху Возрождения, с их, с другим менталитетом, этих маленьких, так сказать, стесненных городков Возрождения, вот, средневековых, да, вот там вот одна была культура, сейчас она немножко другая. Вот, язык меняется, но все-таки вопрос находится в душе человека. Или он все-таки изображает мусор, или все-таки он стремится смотреть вверх, к Богу.
Что-то почистить в этой жизни.
Природу увидеть.
Приубраться, да.
Да, вот, ну, могу привести в качестве примера китайское искусство. Это вообще отдельная история.
Да, это очень точно интересно. Вот.
Да, я в Китае тоже давно. Первый раз я приехал в 91-м году. Или в 90-м, в 90-м году. Сразу после расстрела студентов на площади Тяньаньмэнь. Вот. И когда вот сейчас недавно я делал портрет Дэн Сяопина, я вспоминал о том первом приезде своем. И вот я видел, как развивается Китай. И за последние 15 лет произошло феноменальное событие. Произошло создание нового китайского искусства. Вот когда смотришь, что они создавали в 70-е, 80-е, ну, 80-е годы, это не было в сущности китайским искусством, это было вот реплики американского, немецкого. То есть даже непонятно, что это китайцы были. И вдруг неожиданно у них вот где-то с 2000-х годов начинает развиваться совершенно мощное, интереснейшее искусство. Что они сделали? Они вот взяли, согласно своему вот менталитету, они все у всех берут. Они взяли самое лучшее из соцреализма советского. Они взяли самое интересное из вот авангарда или, скажем так, современных веяниях, так сказать, американских, европейских, и все это...
А что-то из древнекитайского?
Наложили, да. Наложили на свой стиль гухуа.
Да, да. Угу.
В результате получилось то, чего в то время не было. Например, в гухуа никогда не изображались большие фигуры людей. То есть произведения могли быть большими, но всегда маленькие фигурки. Угу. А тут они свободно, легко рисуют большие фигуры. Стоит там китаянка, одетая вот в какую-то современные джинсы, какая-то косуха на ней, там плеер, там еще что-то, велосипед, вот, там еще там что-то она вот... Но при этом это настолько поэтично сделано. Или меня вот поразила работа «Химический комбинат». В противогазах китайцев, в противогазах. Какие-то патрубки, что-то, краны, все, но это настолько вот это... поэтично, вот в их этом стиле на рисовой бумаге сделано, удивительно. А, никогда не изображено, то есть, ну, невероятно поэтичные вещи, которые не могли быть созданы ни 100 лет назад, ни 200 лет назад. Но вместе с тем они очень китайские и очень современные. И это развиваются все провинции Китая. Вот так. По-разному. И очень разные художники, и большие размеры, они и масло пишут, и акварелью, и тушью, и все, и от души все это. И они вот показывают новый вектор развития искусства. Потому что нам говорят наши западные коллеги, музейщики особенно, которые полностью под влиянием западных, так сказать, мировоззрения, что мы в России не делаем, как на Западе, этот мусор по двум причинам. Либо потому, что мы этого не можем сделать, либо потому, что мы еще до этого не доросли.
Такие мы неграмотные.
А да. Китайцы говорят, ну, это вообще не интересно. То, что вы там, так сказать, говорите, мы будем делать свое китайское. Что мешает делать нам русское? Вот в этом смысле мы должны с них взять пример, посмотреть внутрь себя, чтобы не уходить из нашего современного мира, это будет неправильно. Но все-таки развивать это вот искусство на основе наших богатейших традиций, которые...
Которое было бы понятно сразу, это русское.
Это русское, это, да. Это Александр Иванов, Репин, Суриков, Андрей Рублев. Но только вот то, что сейчас происходит, то, что...
Нестеренко.
Вот ну, это можем. Не я должен говорить.
Я сказал.
Хорошо.
Такие вот жанры, да, изобразительного искусства, как натюрморт и пейзаж, но скорее пейзаж, а потом натюрморт. Они живучи сейчас, они востребованы, или они тоже должны каким-то образом трансформироваться? Я просто знаю, что, например, натюрморты были очень востребованы во Франции. Я знаю некоторых русских, которые заработали на этом денег. То есть писали определенного формата натюрморт, который хорошо входит во французскую спальню. Французы любят вешать свои эти цветы над своими кроватями.
Тогда уж не в спальню, а на кухню.
Или на кухню, да.
В гостиную, в столовую.
Вот. И люди продали большое количество картин. Да. А вот пейзаж как таковой, он трансформировался, или он имеет право жить сам по себе как таковой?
Ну, вот эти жанры живучие. Здесь вопрос тоже вот такой. Тут надо различать так называемое коммерческое искусство, которое идет абсолютно на потребу зрителя. Угу. Среди этих работ, в принципе, тоже могут быть талантливые произведения, но это очень сложно все-таки сохранить вот некую такую творческий потенциал, когда делаешь вот исключительно коммерческие работы на продажу. Вот. Зависящие от цвета обоев, от того, что это вот натюрморт на кухню, или там в спальню, там цветы, или еще что-то такое. Но это очень сильно разрушает душу художника. Художник должен творить. Таков поэт, как Аквилон, что хочет, то и носит он, написал Пушкин. Вот надо к этому стремиться, делать то, что ты хочешь. Не думать о том, в спальню это идет, или какой там цвет обоев, или вообще, так сказать, куда это идет. Вот Ван Гог не продал ни одной картины. А все у него было. Вот по словам Спасителя, не думай о хлебе насущном и об одежде. Посмотри на птичек. Они не сеют, не жнут, поют лучше всех, одеты краше всех. Ван Гог занимался тем, что хотел. И все у него было. И кровь, и еда, и одежда ему и его друзьям, благодаря его брату Тео. Зачем ему нужны были деньги? Зачем? У него и так все было. Рисуй, работай. Вот так должен художник жить. Он должен делать то, что он хочет.
Где бы найти такого душа брата Тео? Да?
Где такого брата взять? А может быть, он появляется, когда ты начинаешь вдруг делать то, что ты хочешь. В науке, например. Да, вот ты... Вот я делал портрет великого математика нашего, Марчука Гурия Ивановича. Он был президентом Академии наук СССР. Вот человек, который занимался творчеством. И находились какие-то возможности всегда. То финансирование, то еще что-то. Вот так же художник. Вот начинает он творить, и вдруг находится кто-то. Я вот убежден в этом, что это найдется.
Который сразу заметил.
Или заметил. Или
что это талантливо.
Да, да. Или и там вот его помог, накормили где. Да, началось там с миски щей. А закончилось это вот там чем-то другим. В зависимости от того, что тебе требуется, чтобы творить, чтобы прославлять мир Божий, Творца, создавшего пейзажи эти, натюрморты и все, вживую. Сохраняется ли пейзаж как жанр, натюрморт? Вот скорее это сохраняется, чем историческая картина. Вот жанр исторических произведений, он практически умер сейчас. Это самое сложное, это вершина сложности, потому что в историческую картину входит элементом и портрет, и пейзаж, и натюрморт, и все.
А как вы относитесь к гиперреализму, так сказать? То есть это реализм, когда вот выписывают каждую клеточку, каждый кусочек кожи, так сказать, там, например, одежда и так далее, и так далее. Вы говорили про Ван Дейка, но в принципе вот такой гиперреализм, когда уже ну просто реалистичнее, чем самый реализм, который только может быть. Это направление, в принципе, нормальное, это профессионально, это хорошо?
Это немножко противоестественно.
Да.
Почему? Потому что наше зрение избирательное. Если бы мы видели как фотоаппарат, который видит одинаково все, тогда это было бы уместно. Но наш взгляд избирательный. Когда мы смотрим, мы глазом ловим главные вещи. Там глаза собеседника, его рот, его руки. А остальное мы тоже видим. Но это где-то неким фоном. Так же точно в пейзаже. Мы вот что-то увидели, остальное тоже видим. Это взгляд человека такой. Если ты делаешь все одинаково, то так делает фотоаппарат.
Да, это скучно. Много точек сразу снимает.
В чем разница между живописью и фотографией? Что художник выделяет нечто композиционно или технически. Может быть, мазки там как-то вот сделано что-то широко, а что-то наоборот сделано, на этом акцент. И ты вот на этом делаешь акцент. именно это видишь в первую очередь. Это написано иначе, чем остальное. Угу. Другой кистью, иначе сделано. И в этом игра. И в этом как раз и есть вот элемент. Это уже искусство. Гиперреализм. У него все сделано там. Колесо машины.
Создает впечатление, но не
отражается. Отражается небоскреб, в котором, в свою очередь, отражается еще там несколько машин, у которых в том же колесе отражаются опять тоже. И все это с одинаковым. Но в этом тоже что-то есть, конечно. Вот. Опять же, как это все скомпоновать, как это все будет смотреться на стене, тут тоже, так сказать, элемент искусства есть. Но вот подход к фактуре, самому изображению, когда все одинаково сделано, неправильно. Классики теми отличались, что что-то широко сделано, а что-то вот прям... И настоящий художник, он водит взглядом зрителя по своей картине. То есть вот ты смотришь на произведение настоящее, да, и смотришь только вот так, как тебя водит твоим взглядом мастер, написавший эту вещь. Нет ничего более интересного, чем живопись. И это такое наслаждение находиться в музее или вот созерцать произведение искусства, ходить по нему взглядом, отмечать, что видел и чувствовал художник, уметь смотреть живопись. Угу. Это наслаждение, которое сравнить ни с чем невозможно. Поэтому я желаю всем любить искусство.
Мы присоединяемся к этому мнению Василия Игоревича Нестеренко, народного художника Российской Федерации, действительного члена Академии художеств России, члена Совета, Патриаршего Совета по культуре. И спасибо за все ваши рассуждения и за ваше творчество.
Спасибо.
Всего вам доброго.
До свидания.